все самое важное и интересное. Главные новости и основные события – все это в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и вместе со мной в студии мой коллега Илья Харламов. Илья, здравствуй.
Всех приветствую.
Ну и что же, к новостям. Первые погибшие в разных городах Белоруссии продолжаются протесты после выборов президента. В ночь на вторник в Минске погиб один человек. Об этом сообщила МВД республики. И там добавили, что он пытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, но оно сработало в его руках.
Ну, вот такая официальная информация, да. Собственно говоря, мы другой не обладаем пока, да, нужны какие-то свидетельские, видимо, показания, пусть напишут люди, которые были непосредственно рядом с местом событий, где-то в соцсетях, но будем сверять, да, потому что, ну, скажем, МВД Белоруссии, при всем уважении к этой структуре, оно сначала заявляет о чем-то, потом это опровергает само же, да, или появляется другая информация. То есть в объективности есть некоторые сомнения. Хотя ничего нельзя исключать, может быть, было что-то у него в руках, у этого человека. Но
говорят, что это был коктейль Молотова.
Возможно, да, но ведь светошумовые гранаты бросают силовики, да, в людей. Может быть, это какая-то светошумовая граната была, как раз прилетевшая с той стороны. Я не знаю, понимаешь, мы сейчас гадаем, но предлагаю этим не заниматься. Были водометы, были пули. Здесь, ведь понимаешь, какая вещь. Вот, скажем, я посмотрел отрывок интервью Александра Григорьевича, который высказывается о том, кто же протестует против вот таких результатов выборов. Я процитирую. «Обкуренные, пьяных много, пьяных с наркотиками, ужас». То есть он считает, что люди, вышедшие на улицы Минска, это вот некие отморозки, да, некие такие люмпины.
Маргиналы,
возможно, да, в плохом смысле этого слова. То есть белорусский народ его любит, уважает, хочет еще 5, 10, там, может быть, 15 лет видеть на президентском кресле. А вот некие маргиналы обкуренные, пьяные, овцы, как он же сказал, которыми руководят из-за рубежа, вот они-то и вышли, они-то и смутьяны, и бузят, а в целом белорусское общество счастливо и хочет видеть всегда белорусского президента нынешнего.
Да, ты знаешь, что мне здесь хочется сказать?
На этом посту.
Это называется «У меня есть мысль, я ее думаю». Дело в том, что даже если действительно мы пока точно не знаем, информация эта не подтвержденная, но тем не менее такой версии придерживаются белорусские власти, что эти протесты координируются из-за рубежа, идет это все по какому-то сценарию цветной революции, и что, в общем...
Чехия, Лондон, Польша.
Да, и прочее, и прочее. Дело в том, что будь это зерно брошено на неблагодатную почву,
Конечно,
бы не дало таких ростков, даже не ростков, такого буйного и бурного роста.
Цветение, очень быстрого.
Конечно,
да,
но... если почва была подготовлена, если она была благодатна, если люди были недовольны, вот тогда... Эта семечка вот дает такие всходы.
Но это как бы всегда мы как бы лишаем субъектности самих белорусов, получается, да, что они не имеют права, не имеют возможности, не имеют своего мнения, они могут только управляться из-за рубежа или же, так сказать, быть счастливыми, да, только из-за рубежа, если что-то плохое, и только счастливые, если не из-за рубежа, да. Вот такая парадигма, мне кажется, несколько ошибочная, это упрощение, да. Мне вот интересно, на самом деле, а что говорят белорусские законы, да, о привлечении армии к выборам, ведь блокпосты появились еще до выборов, никаких беспорядков не было, протестов, да, что говорит Конституция Беларуси по этому поводу, о привлечении армии, там, силовых структур в таких масштабах, о блокировании интернета, о перекрытии границ республики,
это написано... Александр Лукашенко говорит, что
иностранцы, это он вчера начал говорить,
а
до этого он этого, так сказать, видимо, не высказывался по этому поводу. Вот это все интересные вопросы.
Безусловно, и еще одна любопытная деталь к картине. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула страну. Да, и об этом сообщает в своем аккаунте, твиттер-аккаунте министра иностранных дел Литвы.
Очевидно, что-то ей угрожает, да, потому что...
И что она в безопасности, подчеркивает политик.
Да, совершенно верно. Ну, собственно говоря, некоторые кандидаты, уже теперь бывшие, они покинули территорию Беларуси, да, некоторые оказались в других местах, не столь отдаленных, там, в СИЗО белорусских, ну, а кто-то остался, да, вот, поэтому...
Да, но вчера говорила Тихановская, что не собирается покидать
Беларусь.
Да, вот
самые главные вопросы, Маша, вот там, по-моему, 33, во-первых, российских журналиста задержано, а местонахождение некоторых неизвестно, да.
До сих
пор. Такую цифру слышал. До сих пор причем. Вот помехи...
В том числе фотокора РИА Новостей, в том числе по-прежнему Италева, сотрудник «Медузы».
Абсолютно верно, да. То есть это десятки иностранных, по факту, мы не будем говорить о союзном государстве, журналистов задержаны, и что тоже говорят белорусские законы и Конституция о помехах на выборах в работе журналистов. Это допустимо? Это прописано в какой-то статье?
Это риторический, мне кажется, вопрос, Илья. С нами на связи сейчас доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. Ярослава. Андрей Викторович, приветствуем.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей Викторович, ну вот смотрите, после первой волны протестов, которая, значит, началась сразу после, да, после выборов, и там ночью происходили события. Ну так вот я посмотрел сегодня утром, ну, роликов 15 из разных городов Беларуси, из Гродно, из Бреста. В Бресте очень жесткая ситуация. И даже из небольших городов ощущение, что, в общем, этот процесс нарастает. Он не идет на спад, как вот Александр Григорьевич говорит. Он говорит, что это вот наркоманы там собрались и пьяницы, да, которые вот бузят, а, в общем, народ счастливый сидит дома и их осуждает. Но, тем не менее, динамика несколько иная. Вот,
да, когда смотришь вот эти видео, снятые, например, опять-таки из домов, и то, что кричат, да, люди, снимающие, например, жесткие задержания.
Абсолютно, да. Сигналят все машины, там байкеры подключились и так далее, и так далее. И как вы считаете, динамика это будет нарастать? Ну, исходя из опыта других стран, может быть, да, исходя из вашего личного опыта и каких-то политических соображений, или все-таки она ослабнет в ближайшие дни? Потому что силовики ведут себя супер жестко.
Я думаю, что она ослабнет в ближайшие дни, это обязательно произойдет. По той простой причине. Сейчас, пока люди находятся в состоянии шока, вот, угу, динамика может показывать как раз и рост. Вот. Потом, когда начнутся жесткие акции по разгону, задержания...
А сейчас уже они идут, это жесткие акции по разгону, уж куда жестче. Уже вот, резиновые вот пули динамика... применялись.
Вот если динамика будет расти, будет еще жестче. Потому что силовой ресурс весь в руках Лукашенко. Ему ничего не стоит его применять в любых объемах.
А скажите, и сейчас пошли разговоры о возможном введении военного положения.
Но инсайды такие есть.
Что, но это слухи, да.
Что это вроде бы согласовывается с Москвой, но это слухи, мы не будем, так сказать, никаких...
И тем более про Москву.
Мы ничего не утверждаем, да, просто видели такие, может быть, это вбросы, что скажете?
Это фейки.
Фейки,
это,
все.
Это может быть вбросы, но, скорее всего, это некая гиперболизация, это фантазия отдельно взятых людей, которые размещают подобного рода вещи в интернет. Ну, какое-то военное положение. Но представьте себе, ну вот толпа людей, обычных гражданских...
Со связью какие-то
Андрей
проблемы.
Андрей Викторович?
Давайте перенаберем сейчас, да.
Еще раз свяжемся, конечно.
Маша, знаешь, я бы вот что хотел сказать. Да, бесспорно, не напрасно Александр Григорьевич ездил по воинским частям перед выборами, да, по расположениям силовиков, МВД. Ну, в общем, короче говоря, он ездил к людям в погонах, с ними активно встречался, значит, агитировал за себя и, в общем, говорил об угрозах, которые, естественно, за границей коварные строят козни, представляет для Республики Беларусь. Но возникает вопрос, а насколько действительно силовики там среднего звена или высшего звена готовы идти до конца, что называется.
Да, и ты знаешь, я обратила внимание...
Насколько они готовы, например, выполнять уже совсем жесткие приказы? Это же вопрос.
Ты, наверное, тоже видел фото и видео, они стали появляться вот этой ночью. Угу. Уже это вторая только ночь протестов. Почему говорю только? Потому что не похоже действительно,
нет,
что
похоже.
Все идет на спад. Кажется, что только нарастает. Угу. Так вот, фотографию, где, видимо, сотрудник спецназа или ОМОНа уже в сцепке с протестующими.
Да, есть, так она уже обошла
и
все
видео,
сети, да,
где, соответственно, тоже силовик сбрасывает шлем и уходит просто от толпы, а толпа протестующих скандирует
это,
«молодец».
Да, тоже некая тенденция. Возможно. Андрей Викторович, мы бы все-таки хотели вас спросить, насколько Александр Григорьевич уверен в своих силовиках, генералах, офицерах среднего звена, скажем, если придется уже совсем жесткие приказы им отдавать, они беспрекословно выполнят или как-то засомневаются, как минимум?
Я думаю, что здесь будет ситуация такая же, как и, наверное, везде. В генералах он уверен, потому что не случайно перед этим он провел жесткие зачистки, оттуда убрали всех сомневающихся, относительно лояльных, и всех пророссийски настроенных. Вот они теперь сидят в тюрьмах.
А среднее вот звено, которое конкретно отдают приказы бойцам уже, вот самое главное.
А вот что касается среднего звена, то оно будет действовать по следующей схеме. То есть если, как кстати говоря, у нас такое же среднее звено говорит неформально, неофициально. Вот если соберется 10 тысяч человек, мы их разгоним. Если соберется... 20 тысяч, мы их разгоним. Если соберется 100 тысяч, мы, значит, будем за ними наблюдать.
А если 500 тысяч?
500, мы будем их охранять.
Ну, понятно. Понятно. Это, скорее всего, действительно такая вещь, которая для многих стран характерна, на самом деле.
А по поводу международной тоже реакции, Андрей Викторович, хотели у вас спросить и у вас узнать вашу точку зрения. Байден и конгрессмены, если мы говорим о Соединенных Штатах, обрушились на Лукашенко с критикой. В общем, звучат самые разные фразы о том, что, в общем, выборы были недемократичными, да, не свободными ни разу.
Требуют и,
да.
и,
или вообще, значит, новых выборов. Такие да. тоже голоса в США раздаются.
Mm-hmm. Кстати, знаете, Андрей Викторович, любопытные вещи. Извините,
а
я просто
про
добавлю.
Говорят.
Да, про санкции. Вот, ну, скажем, Хайко Маас, глава МИДа ФРГ, выступил, что, значит, должен ЕС вообще рассмотреть этот вопрос по санкциям, да, возобновлению санкций в отношении Беларуси и, видимо, господина Лукашенко. Но что интересно, ведь политологи говорили о том, что вряд ли вообще Соединенные Штаты, и уж тем более кандидаты, главное, будут обращать внимание на эти события. Да, им не до того совсем, и мы видим совершенно обратное. Да, тот же самый Байден, который пока, как я понимаю,
вчера
ведет в счете.
Да,
да, да, он пока лидирует там по процентам, но небольшой разрыв, но тем не менее вроде бы лидирует, ну, насколько я знаю. А,
это наши политологи говорили? Или
наши.
Но наши они убогие. Ну,
убогие, все, вот это вы вынесли приговор, да.
Вот, а что касается всего остального, значит, Лукашенко в этой игре не более чем разменная карта. Байдену абсолютно все равно, его команде, как именно проходили выборы в Беларуси. Он, может быть, и Беларуси на карте мира-то не сразу укажет. Но Байден делает эти заявления исключительно потому, что с Лукашенко договорился Трамп и Майк Помпео. У них же договоренности. Поэтому лагерь Трампа будет обеспечивать нормальную имплементацию оценок всего того, что произошло в Беларуси. Потому что Лукашенко под них, ну, наполовину лег, как минимум. Что касается Маса, то там тоже, я думаю, отголосок как раз нынешних острых разногласий Германии с Соединенными Штатами Америки. Раз Трамп поддерживает Лукашенко, значит, надо сказать что-нибудь этому вопреки.
Mm-hmm. Ну что ж, вот, Андрей Викторович, еще одна тема, еще новости, которые мы хотим разобрать вместе с вами. Вашингтон поддержал решение Братиславы о высылке нескольких российских дипломатов, и, по мнению Госдепа, Москве подается ясный сигнал о непримиримости Запада по отношению к незаконным действиям Москвы в Европе. Ах, какой пафос и патетика.
Ну да. Ну нет, мы напомним, что Россия обещает нечто аналогичное сделать, как это бывает, да,
зеркальные
меры там выслать. Скажите, пожалуйста, ну, может быть, даже не столько. Вашингтон сказал, произнес ритуальные фразы некие, да, такие слова как бы дежурные, тут не столь интересно. А вот все-таки история со Словакией больше интересует. Но действительно будет Россия высылать дипломатов? Что же там такое стряслось, чего мы еще, может быть, не до конца знаем, да? И в связи с этим, как это повлияет вообще вот на такие российско-европейские отношения? Понятно, что Словакия далеко не первая страна в Европе, но тем не менее.
На российско-европейские отношения не повлияет вообще никак.
Никак. Вот это хорошо.
Что там стряслось, никто не знает. Возможно, вообще ровным счетом ничего не стряслось. Потому что любая страна по Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года имеет право объявить персону Минонграда, то есть выслать любое количество дипломатов без объявления причин. Вот здесь как раз без объявления причин, ну, вернее, там они говорят о том, что заявленный статус дипломатов не соответствует их реальной деятельности, то есть это работники разведки. Вот. Но где эти работники прокололись, они не говорят. Вот. Поэтому я думаю, что это такой тревожащий огонь как раз по российским позициям, потому что последнее время вот из Чехии вышли, теперь в Словакии, потом еще из какой-нибудь там Черногории вышли, вот по периметру бьют.
Ну да, скажи,
обратите внимание, что никого не высылают из стран платиновой десятки, то есть из Соединенных Штатов, из Великобритании, там из Франции.
Ну сейчас не высылают, раньше-то высылали целыми партиями.
Но из Германии партию выслали летом прошлого года.
Угу. Андрей Викторович, смелое предположение, что называется, я не претендую как бы на то, что мы вообще его всерьез будем обсуждать, и тем не менее, ну, Чехия, Словакия довольно близкие страны, и вот эта история с господином Сафроновым, да, в России, который вроде как на чешскую разведку работал, в общем, как-то это может быть связано вообще одно с другим, или это параллельные какие-то истории?
Блумберг пишет вот это
истории,
вот все про шпионаж.
Да, там шпионаж и так далее и тому подобное.
Ну, вот смотрите, значит, что касается дела Сафронова, то у меня вообще возникает ощущение того, что на Сафронова свалили это дело, выгораживая какого-то более крупного агента, который до сих пор работает. Вот, потому что слить человека, на которого там бросили подозрение, в иной деятельности, то есть не в шпионаже, не в измене, а в оказании иной помощи иностранным разведкам, есть такое, статье. Угу. Но это вот классическая операция агентурного прикрытия, поэтому там довольно история поэтому самая и мутная. А что касается вот того, что там происходило в Чехии, и продолжает происходить, вот история с Рицином совсем недавно была, да, и со сносом памятника Коневу, и то, что происходит вообще по периметру, и в Словакии в том числе, вот. Но ниточки все сходятся в разведсообщество Соединенных Штатов, это американский почерк. И в этом отношении вы правы, все это связано.
Понятно.
Андрей Викторович, а стоит ли тогда ожидать и еще каких-то? Ну, такая волна идет уже не первый год, да?
Это мы сейчас опять будем прогнозировать. А прогнозы – вещь такая.
Высылок. Ну, ну да, конечно, не особо благодарны. Но тенденция налицо.
Тенденция налицо, во-первых, и связана она не только с какими-то объективными факторами, связана она с тем, что это же инструмент давления. Если на этот инструмент не отвечают активными мероприятиями, то есть не зеркальной высылкой такого же количества дипломатов, а контроперациями серьезными, то этот инструмент будут усиливать до тех пор, пока вот что-нибудь как-нибудь не ответят. Вот. Поэтому все это будет идти по нарастающей, в худшую сторону, в ближайшей перспективе, mm-hmm. если наши все-таки не проснутся и начнут давать по носу американской разведке и ее сателлитам.
Услышали вас.
Спасибо.
Спасибо, Андрей Викторович. Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло был с нами на связи.
Радио «Спутник».
К другим новостям. Сомнения по причине неинформированности. Росздравнадзор опроверг претензии отечественных фармкомпаний к российской вакцине от коронавируса. Те посчитали ее, цитата, «пережитком героической парадигмы». Всемирная организация здравоохранения разделяет, кстати, такие опасения и направила Москве предостережение с призывом соблюдать действующие протоколы при разработке вакцины. Так вакцина, то есть сейчас она будет зарегистрирована, сейчас к чему идет, да? А потом начнется еще один этап клинических испытаний. То есть это не значит, что ее все начнут сейчас распространять по клиникам, больницам, поликлиникам и всех колоть ею.
Ну, фармкомпании ведь тоже что-то знают, да, какую-то информацию, которая для широкой публики недоступна. И, наверное, их опасения, какую-то почву имеют. Нельзя их отвергать сходу тоже.
Вот, а если опасений или их нет, может быть, сейчас развеют наши опасения? Нелли Соседова, врач-биофизик, ведущий консультант проекта vaccina.ru с нами на связи. Нелли Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Нелли Александровна, скажите, пожалуйста, вот сразу, что называется, с места в карьер. Ну вот официальные органы Российской Федерации говорят о том, что ничего страшного, все нормально, в общем, все идет своим чередом. А вот эти фармкомпании говорят, что нужно дождаться хотя бы успешного завершения третьей фазы. Вот они об этом говорят, клинических испытаний. Я так понимаю, что эта третья фаза еще не завершена. А речь идет о регистрации. Это нарушает или нет протоколы по разработке вакцин международные или там российские?
Вопрос понятен лично мне, но я думаю, что непонятен многим людям, и больше всего людей пугает неизвестность и слухов больше всего вокруг того, чего меньше всего люди знают. Поэтому давайте я поясню. Сейчас происходит некая война между микро-мак и макромиром. И на этой всегда существуют некие законы военного времени. В данном случае закон, который написан специально для пандемии, для регистрации медицинских изделий и лекарственных средств, которые необходимы будут для, скажем так, победы в этой схватке. Он гласит о том, это специальный закон.
Это закон Российской Федерации, вы имеете в виду?
Да, закон Российской Федерации, который направлен на быструю регистрацию изделий, лекарственных средств, которые помогут нам в этой борьбе. Так вот, в данном случае специальный закон по регистрации лекарственных изделий подразумевает, что допуск к регистрации лекарственного изделия, в данном случае вакцины, есть переход на третью стадию клинических испытаний. Потому что сейчас прошла первая стадия клинических испытаний, доклиника, клиника, первая и вторая, то есть на добровольцах, здоровых людях, на взрослых людях, это уже посмотрели. И некий термин регистрационное удостоверение, это есть сейчас переход как раз на третью фазу.
На клиническую фазу.
То есть получается, Нелли Александровна,
потом распределение уже по торговым сетям, по медучреждениям и так далее.
Ни в коем случае, никакого распределения
по торговым сетям.
Это Это есть специальный термин. Назовем его третья фаза клинических испытаний, когда получение регистрационного удостоверения, это есть не то понятие регистрационного удостоверения, как мы его привыкли в мирное время, скажем так, знать, а допуск именно к третьей стадии, когда мы на более широкой популяции можем посмотреть, как поведет себя вакцина.
То есть, потому получается, Нелли знаем, Александровна, что здесь путаница в терминах, и как раз-таки вот эта ассоциация перепугалась того, что сейчас Россия зарегистрирует и начнет распространять.
Уже сразу распространять.
Совершенно верно.
Но неужели, нет, Нелли Александровна, извините, пожалуйста, неужели наши фармацевты настолько темные люди,
так
да,
они не информированы? Это международные фармацевтические концерны.
Нет, я так понимаю, что и российские тоже, в общем, предостерегают.
Да.
Неужели они не знают законодательства и новые нормы? Как-то это все странно звучит.
Вы знаете, всегда дело в нюансах. Наличие регистрационного удостоверения — это сразу понимание у всех регистрационного удостоверения. Mm-hmm. Еще раз говорю, это специально, недавно разработанный и выпущенный специальный документ.
Все понятно.
Конечно, им не все еще пользуются. И есть понимание, да, это допуск на более широкое использование, на более...
На клинические испытания.
На 2000 человек. Да, это
Нелли Александровна, мы растолковали эту часть, можно я о другом спрошу еще?
Конечно.
Вот все-таки есть, высказываются точки зрения о том, что идет некая такая вакцинная гонка, знаете, как гонка вооружения была, да? Китай там свои разрабатывает, там десятки уже, по-моему, вакцин. Соединенные Штаты, кстати говоря, значит, там заканчивают третью,
да,
клинические испытания. И, кстати, выделено 10 миллиардов долларов на эти цели были. Но мы прекрасно знаем потенциал научный Соединенных Штатов и Китая. Но Россия...
Вот... Вместе, кстати, у нас тоже неплохой...
Нет, хороший, да, но деньги, по-моему, все-таки не те, далеко не те средства выделялись на российскую вакцину от коронавируса, даже несоизмеримые. Так вот, нет у вас ощущения, что действительно, значит, каждый из таких стран, перечисленных мной, хочет оказаться в лидерах и потом это, в общем, повесить на флаг, но справедливо, да, потому что действительно те, кто первые сделают хорошую вакцину, доработанную вакцину, это очень важно, которая не будет представлять опасности для жизни, но действительно она будет пользоваться уважением. И вот за это уважение идет некая борьба, которая может, кстати говоря, во вред самой вакцине быть.
Вы знаете, борьба сейчас идет, не, конечно, безусловно, на бизнес, как и на пространствах, там тоже идут свои войны. Но в данном случае сейчас идет война за жизнь и здоровье популяции, как при любой пандемии, как то было чума, испанка и так далее. Поэтому сейчас ради этого. И поэтому эти специальные нормы, специальные правила, они всегда действовали, скажем так, в таких войнах. Все для фронта, все для победы. Это из этой серии. Поэтому никто не будет испытывать на нашей собственной популяции, на здоровье, наших дорогих граждан, скажем так, неизведанную вакцину. В данном случае первая и вторая клинические клиника были пройдены. Была доказана эффективность, специфичность и безопасность, самое главное.
Это самое главное.
Вакцин, которые получают вот это специальное разрешение о уже возможности перехода на более широкие, скажем так, массы выхода на 1000, на 2000 специально. Потом дальше мы будем исследовать и смотреть эту 1000 и 2000 людей, провакцинированных других возрастных групп, у тех, кто есть сопутствующие заболевания, так называемые специальные когорты. И как только эти данные под пристальным
наблюдением, да, собраны, подтвердятся как безопасная вакцина, значит, да, она пойдет на следующий этап. Спасибо, да, спасибо за разъяснение ваше.
Это была Нелли Соседова, врач-биофизик, ведущий консультант проекта «Вакцина.ру». И еще одна новость. Из-за стрельбы в непосредственной близости от Белого дома Дональд Трамп прервал очередную пресс-конференцию. Впрочем, спустя несколько минут она возобновилась. То есть президента просто так США утащили быстренько.
Да, привели обратно.
А потом привели, и, кстати, журналисты.
Службу,
а журналисты-то что спрашивали? А вас куда уводили? В бункер? Он говорит, нет, в овальный кабинет.
В овальный кабинет, да. Нет, на самом деле, я бы вот, знаешь, не назвал вообще это событие экстраординарным. Там периодически постреливают конкретно у Белого дома, да, в Вашингтоне. Это явление, ну, заурядное, скажем. Может быть, не
вот
очень часто, но заурядно.
Тем
более сейчас, когда там патроны продаются уже на развес, я видел ролики, да, где продаются вот чуть ли не как конфеты. Я не знаю, может быть, это фейк какой-то, я уж не буду опять-таки утверждать, но похоже на то. Может быть, это, кстати, конфеты в виде патронов, это тоже актуальный бизнес тогда получается. Вот, а поэтому, конечно, такой инцидент может быть неприятный, но прорываются люди, кстати говоря, периодически.
И к счастью, что все обошлось.
Да, к счастью, нефть обошел, перелезают через заборы, там бегут, их хватает секретная служба. Ну вот был инцидент, еще про Трампа, если говорить.
Любопытнее,
вот,
да, другое.
Хочет, да, он хочет, ну это, ты знаешь, это уже не первый раз он заявляет, что хочет пригласить господина Путина, Владимира Путина, президента России, на встречу G7. Ну, надо, чтобы только ноябрьские выборы прошли. Вот, и, конечно, если он победит, может быть, он это и сделает. Байден-то вряд ли, если Байден, так сказать, возьмет первенство. Но не только лидеры России, но еще и Индии, Австралии и Республики Кореи. Этого требует здравый смысл, но они, видимо, будут в качестве лидера вот этих четырех стран, в качестве приглашенных гостей,
это потому 7 что плюс 4, G7, что ли?
Да, оно остается G7. И, значит, ну как,
а где-то Трампа
посидеть в портере или
остаются
что?
Только словами, да? Поэтому будем наблюдать за развитием событий и выльется ли это во что-то конкретное. Илья Харламов, Мария Меркулова работали для вас в студии «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».